В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Российская оппозиция призывает государство Большой Восьмерки не допустить свертывания демократии в стране. Александр Лукашенко утверждает, что Запад готовил в Белоруссии переворот. Европейская тройка дала согласие на новый раунд переговоров с Ираном. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что сегодня в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и попустительства правительств ведущих держав. Лидеры Всероссийского гражданского конгресса призывают парламенты использовать предстоящие саммиты Большой Восьмерки, чтобы указать режиму Путина границу, переход которой невозможен. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике пресечена деятельность более 70 организаций экстремистского толка, которые выполняли задачу, поставленную западным миром – свергнуть власть в Белоруссии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Фактически Лукашенко развил тему, накануне начатую председателем КГБ Степаном Сухаренко. В прицеле президента оказались активисты незарегистрированной организации «Партнерство», задержанная 21 февраля за изготовление протоколов с итогами фальсификации выборов. 19 числа они планировали выйти с этими протоколами и объявить победителем кого-то из этих отморозков. Хорошо, что Сухаренко со своими ребятами раздолбали эту структуру. Не стеснялся в выражениях Александр Лукашенко. Сам Сухаренко считает, что у оставшихся организаций еще есть шанс попасть под амнистию.
Предусматривается и освобождение от уголовной ответственности тех из них, кто добровольно прекратил свою незаконную деятельность и заявил об этом соответствующим государственным органам.
По словам Александра Лукашенко, весь западный мир поставил целью свергнуть власть в Белоруссии. Но российское руководство не позволит, чтобы последний оплот перед Москвой был свергнут, уверен Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против предпринимателя Бориса Березовского. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. В Великобританию, где живет Березовский, 1 марта был направлен очередной запрос о его экстрадиции. В феврале бизнесмен в интервью агентству Reuters сказал, что готовит силовой перехват власти в России. Глава британского МИД Джек Стро уже предупредил Березовского, что он может лишиться статуса политического беженца, выступая с подобными заявлениями. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Переговоры, которые снова провел Лариджани в Москве, завершились сегодня без видимого результата. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на ее территории. Лариджани обвинил Соединенные Штаты в попытках помешать достижению компромисса по ядерной программе.
Если американская сторона не вмешается, тогда у меня есть надежда. Я думаю, американцы говорят одни вещи, поддерживая предложение России, а потом на практике пытаются саботировать российский план.
Сказал глава иранской делегации. На заседании МАГАТЭ 6 марта должен решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинские спецслужбы располагают сведениями о деятельности эмиссаров Аль-Каиды на территории автономии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Махмуд Аббас в своем интервью заявил, что есть признаки присутствия Аль-Каиды в автономии, и они пока не в состоянии их поймать. По словам главы палестинской автономии, проникновение Аль-Каиды может стать крахом для всего ближневосточного региона. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт, комментируя заявление Аббаса, сообщил, что израильские спецслужбы осведомлены о попытках Аль-Каиды обосноваться по соседству с Израилем с целью операций против его страны. По сообщениям, Израиль включен в список целей международной террористической организации «Аль-Каида». Ранее представители силовых структур Израиля неоднократно выражали беспокойство по поводу того, что агенты «Аль-Каиды» могли проникнуть на территорию Газы в короткий период, когда с уходом израильских войск из сектора на границе с Египтом царила анархия. Но палестинские власти отрицали такую возможность. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода. Новости».
Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Парламент смог выбрать спикера только со второй попытки. Тремя днями ранее ни один из выдвинутых четырех кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Экс-спикер парламента Омурбек Текебаев ушел в отставку 27 февраля после того, как назвал президента Курманбека Бакиева собакой и предложил ему повеситься, если он мужчина. Сразу после этого лидеры парламентских фракций и комитетов начали требовать от Омурбека Текебаева официальных извинений перед президентом. Спикер парировал, что он видит ошибку лишь в форме высказывания в адрес президента. Однако по содержанию это верно, и он извинений приносить не собирается. Конфликт между президентом Курманбеком Бакиевым и экс-спикером Омурбеком Текебаевым наглядно продемонстрировали разность позиций исполнительной власти и парламента. А вот новый спикер Марат Султанов заявил, что конфронтации с исполнительной властью теперь не будет.
Мы будем заниматься как оппоненты. Например, если исполнительная власть работает нормально, то мы должны об этом и говорить. Если же они нарушают законы, не исполняют их, тогда мы должны об этом тоже говорить открыто и ясно.
Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
В Багдаде совершено покушение на ведущего суннитского политика. Его машина была обстреляна. Сам Аднан Аддулайми, лидер главного суннитского политического блока, не пострадал, убит его телохранитель. Сегодня же в Багдаде произошли два взрыва. В шиитском районе города бомба сработала в автобусе. 5 человек погибли и 8 получили ранения. Другое взрывное устройство взорвалось на рынке. Погибли по меньшей мере 4 человека. И в заключение выпуска напомню вам основные новости часа. Российская оппозиция призывает государство Большой Восьмерки не допустить свертывания демократии в стране. Александр Лукашенко утверждает, что Запад готовил в Белоруссии переворот.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Поговорим сегодня о российско-украинских отношениях, о том, что сейчас нового в них происходит, что можно ожидать перед выборами президента, президента парламента Украины. Видите, уже этот президентские выборы, которые были на Украине год назад, они уже практически так в сознании, можно сказать, запечатлелись, что никаких других выборов, кроме президентских, кажется, на Украине быть не может. Такие судьбоносные вещи. Гость нашей сегодняшней программы — советник посланник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк. Здравствуйте, Мирослава.
Добрый вечер.
И начинаем сразу наш диалог с такого, я бы сказал, служебного вопроса. Нету руководителя посольства Украины в России. То есть руководитель есть, есть временный поверенный в делах, но нет посла уже несколько месяцев. Мне кажется, что давно не было в истории между странами, у которых столь интенсивный диалог и серьезный по принципиальным вопросам момента, когда нет посла такое количество времени. Это что означает, что в Киеве не заинтересованы до парламентских выборов, чтобы посол появился? Или в Москве, может быть, не очень хотят его видеть? Или, может быть, он вам, дипломатам, не очень нужен? Это же без руководителя, это оно проще как-то работать?
Действительно, вопрос, конечно, интересный, и он волнует всех, не только как бы наших российских коллег, но и всех, я думаю, граждан наших государств. Потому что, действительно, как бы наличие посла в стране, аккредитация — это всегда знак того и уважения, и расположения, и особой готовности развивать двусторонние отношения. Но я бы не стала так заострять вопрос. Потому что предыдущий посол, господин Белобоцкий, который очень длительное время пребывал в этой стране, отбыл в Украину домой по окончании срока своего пребывания здесь в середине декабря. То есть 2,5 месяца, конечно, это уже немалый срок, но тут нужно все-таки учитывать и дипломатическую практику. То есть согласование кандидатуры посла всегда проходит и внутригосударственные процедуры. То есть это действительно идет согласование как бы в середине Украины. И потом еще есть интересная дипломатическая процедура. Это получение агримана на кандидатуру, которую предлагает одно из государств. Как правило, рассмотрение этого вопроса тоже может занимать определенное время. То есть от 1 месяца, иногда больше. То есть сейчас действительно этот вопрос решается. И пока не завершились вот эти формальные процедуры, пока российская сторона не даст своего ответа, то есть не даст свой ответ. И, как правило, действительно, эта процедура согласования, она происходит негласно. То есть даже если одна из сторон по каким-то причинам отказывается принять
того или иного, да, посла, того или иного другая посла, сторона об этом не скажет.
То есть никогда не скажет. Это все определяется по умолчанию. Поэтому я бы не стала так драматизировать вопрос. Наши отношения очень активно развиваются. Работает временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Леонид Васильевич Савалюк. Очень профессионально подготовленный человек, кадровый дипломат. Я думаю, все будет у нас хорошо.
А как вы считаете, вот, ну, до выборов не так много времени, собственно, осталось несколько недель. Можно ли говорить о том, что какие-то серьезные могут произойти события до этих выборов в российско-украинских отношениях? Или вот сейчас и президент, и премьер-министр, и министры, они настолько заняты политическим процессом и настолько не уверены в том, что через несколько недель будет это же правительство и эти же министры, что сейчас все будут воздерживаться от каких-то серьезных заявлений, от каких-то таких важных контактов?
Действительно, мне как дипломату немножко всегда как бы странно слышать такие вопросы, потому что мы всегда очень осторожны во всех формулировках и в подборе слов. То есть зачем так заострять вопрос? Если посмотреть на наши отношения, они всегда очень активно развивались. После оранжевой революции, которая действительно произошла в Украине, и это было массовое выступление народа, наши отношения приобрели новое качество. То есть почему именно на этом мы делаем акцент? Даже если взять вчерашнее заседание Кабинета министров, на котором присутствовал президент, были подведены итоги работы правительства за прошлый год. И как одно из достижений, очень важных достижений, президент лично это подчеркнул, что в украинско-российских отношениях отмечается существенный прогресс. Почему? Потому что наши отношения сейчас приобретают и строятся совсем на новых принципах. Это действительно идея и украинской стороны, и идея российской стороны придать нашим отношениям институту нашего сотрудничества системный характер. Когда 24 марта прошлого года президент осуществил свой зарубежный визит, первый свой зарубежный визит именно в Москву, тогда появились инициативы реформировать весь комплекс наших отношений и отказаться от каких-то отживших механизмов сотрудничества, построить новый институт сотрудничества, который получил название Межгосударственная комиссия Ющенко-Путин. Почему действительно уделяется такое большое внимание этому институту сотрудничества? Потому что в его структуре, которая действительно является очень многослойной, в ее составе есть и комитет по экономическому сотрудничеству, подкомитет по международному сотрудничеству, подкомитет по гуманитарному сотрудничеству, подкомитет по вопросам безопасности и отдельная подкомиссия по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины охватывает весь комплекс вопросов. Как бы ни одна сфера не осталась без внимания.
То есть это такая экспертная система практически?
Это экспертная система, но действительно ее новшество в том, что на экспертном уровне, на уровне рабочих групп, на постоянной основе будут отрабатываться все вопросы. То есть это механизм, который пришел на замену смешанной комиссии украинско-российского сотрудничества, когда все вопросы будут рассматриваться в комплексе на постоянной основе, я повторюсь. И когда действительно президент особо подчеркнул это, наши отношения приобретают новое качество, системный характер, когда решение каких-либо проблемных вопросов не будет зависеть от одной личности, когда система уже будет работать сама на себя, и она станет устоявшейся. Вот как раз именно над этим сейчас и идет работа. Что касается действительно развития наших отношений, прошлый год был действительно очень насыщенным. Президент Украины Виктор Ющенко совершил 3 визита в Российскую Федерацию. Как уже подчеркнула, свой первый зарубежный визит. Это очень знаково и символично. Он сделал именно в Москву 24 марта. 8 мая он опять посетил Москву. 26-27 августа президент принимал участие в саммите лидеров Содружества независимых государств в Казани. 23 сентября приехал министр иностранных дел. Были отработаны практически все вопросы по организации и учреждению вот этого нового института сотрудничества, которым является Межгосударственная комиссия.
Видите, вы 3 визита президентские перечислили, и ни один из них не был как бы прямым визитом таким вот рабочим.
Почему прямым не был?
Был визит сразу после избрания, он продолжался несколько часов. Потом был визит на саммит и визит на 9 мая. Хотелось бы, наверное, чтобы президенты просто между собой встречались в ходе такого вот конкретного рабочего визита. Председатель на этой комиссии Путин и Ющенко, может, просто она еще не до конца создана. Тем не менее, институционального такого сотрудничества на их уровне нет. Потому что, знаете, это же так уже было очень часто в российско-украинских отношениях и раньше. Встречи без галстуков президентов, их общение на самых таких вот различных международных конференциях, саммитов. А вот такой вот планомерной работы, чтобы люди сели и вот работали. Вот с документами. Этого тут не наблюдается, к сожалению.
Почему? Это всегда работа экспертов — отработать все документы. Когда осуществляется визит президента, всегда выносятся отработанные вопросы, всегда подготавливается целый пакет документов для подписания. Именно сейчас над этим ведется работа, потому что действительно... планируется, что в ближайшее время состоится первое учредительное заседание Межгосударственной комиссии. Отработаны уже как бы и формальные вопросы начала работы этой комиссии, утвержден регламент комиссии, создана временная рабочая группа по подготовке и визита президента, и, соответственно, первого заседания международной комиссии. Обязательно будут вынесены все проблемные вопросы, все острые вопросы, и будет подготовлен к подписанию целый пакет документов.
Это я почему спросил об этих контактах накануне выборов, потому что средства массовой информации буквально там пару недель назад рассказывали о том, что должен приехать в Москву премьер-министр Украины Юрий Ихонуров. Было очень много об этом сообщений. И, кстати говоря, это фактически совпало с сообщениями о визите в Москву премьер-министра Грузии Зураба Нагайдели. Он тоже должен был сюда приехать. Но визит господина Нагайдели был официально перенесен. На этот счет было заявление Министерства иностранных дел России. Но это, естественно, в контексте российско-грузинских отношений. А вот про визит господина Ихонурова потом ни одного слова не было. Ни с российской стороны, ни на украинской. Может быть, его и не планировалось. Может быть, это просто журналисты его придумали.
Почему же? Это действительно плановая работа. И под визит премьер-министра Украины Ихонурова в Москву сейчас, конечно, отрабатываются также и другие возможности осуществления двусторонних контактов на уровне премьер-министров. Планировалось провести первое заседание Комитета по экономическому сотрудничеству. Это очень масштабный механизм сотрудничества, в который входит 11 подкомиссий, которые охватывают весь комплекс нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Для того, чтобы действительно сделать этот визит насыщенным, содержательно значимым, то есть идет действительно очень сложная экспертная работа, когда отрабатываются как и организационные моменты проведения этого мероприятия, так идет и сложнейшая отработка вопросов, в частности, программа экономического сотрудничества, сотрудничество в космической сфере, в сфере новых технологий. Конечно же, не будет упущено во время этого визита наше отношение в газовой сфере.
Напомню, что гостем нашей программы сегодня является советник-посланник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк. Мы продолжим сразу после важной информации в эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаилу Горбачеву 75 лет. О плюсах и минусах периода его правления мы говорим с социологом Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня — советник посольства Украины в России Мирослава Щербатюк. Мирослава, сегодня, кстати, мы в преддверии очередного инцидента, даже не в российско-украинских отношениях, но в том, что связано с Россией. Да? Сегодня телеканал «Интер» анонсировал в эфире интервью Игоря Бакая, бывшего руководителя государственного управления делами президента Украины, человека, который объявлен Украиной в розыск, находится на территории Российской Федерации, как известно. И это, как известно, раньше было чисто таким теоретическим, но сейчас, наверное, мы увидим Игоря Бакая в московской студии телеканала «Интер», и он должен рассказать о том, кто является реальными учредителями Росукрэнерго. Наверное, назовет массу громких фамилий людей, которые, скорее всего, участвуют в парламентских выборах в Украине. Есть такие предположения. И уже сегодня есть жесткая реакция премьер-министра Украины Юрия Ихонурова и министра внутренних дел Юрия Луценко. Скажите, вот по дипломатическим каким-то каналам предпринимаются ли попытки, если не задержание Бакая, по крайней мере, отслеживание его присутствия в России и в каком статусе он находится, или, может быть, диалога с самим господином Бакаем, если он все-таки гражданин Украины?
Вы знаете, как бы действительно этот вопрос приобрел такую эмоциональную окраску для нас, потому что действительно, если у одного государства есть претензии к своему даже бывшему гражданину, то обязательно как бы и дипломаты, и как бы представители, официальный представитель нашего государства рассчитывают на встречные шаги, соответственно, с российской стороны. Что-то конкретно комментировать по этому поводу я как бы не могу, потому что это действительно прерогатива и правоохранительных органов, и соответствующих служб двух государств решить этот вопрос так, как это действительно необходимое в соответствии с законодательством Украины.
Если говорить о взаимодействии, да, и Украина, и Россия сейчас находятся на пороге уже почти вступления в ВТО. Раньше Россия говорила о том, что она бы хотела это вступление синхронизировать. Но, как известно, синхронизация, она по разным причинам явно не удается. Но есть ли какие-то дипломатические попытки на экспертном уровне, на уровне, возможно, дипломатическом, следить за переговорами друг друга? Потому что, как известно, эти переговоры так или иначе связаны с тем, какая из стран вступит раньше и сможет ли она выдвигать собственные экономические условия по отношению к соседям?
Конечно, этот вопрос всегда отслеживается, не только потому, что каждая из сторон интересна, насколько другая сторона продвинулась в решении этих вопросов. Кстати, сегодня действительно украинская сторона имеет очень хорошее сообщение о том, что у нас закончены переговоры с Соединенными Штатами Америки по подписанию протокола о взаимном доступе на рынке услуги товаров друг друга. То есть это обозначает, что мы подходим уже совсем вплотную к решению нашего вопроса о членстве во Всемирной торговой организации. Конечно, мы консультируемся с нашими российскими коллегами и всегда принимаем во внимание эти вопросы, потому что даже по объективным причинам мы очень взаимосвязаны с друг другом. Россия является первым торговым партнером Украины по объемам и товарооборота, и по тем связям между народно-хозяйственными комплексами, которые действительно установились еще со времен Советского Союза и которые активно продолжают развиваться и сейчас. Для нас это очень важно.
Если говорить о том, насколько, в принципе, могут вот все эти интеграционные механизмы действовать, уже очень много было создано между Россией и Украиной. Это тоже единое экономическое пространство. Оно вообще, кстати, существует? О нем продолжают говорить? Или?
Конечно, существует. Но Украина четко задекларировала свою позицию. Мы придерживаемся того принципа, что каждая из стран, которая принимает участие в отработке документов, определяет свои параметры сотрудничества согласно и конституционным нормам, и нормам законодательства. Украина четко говорила, что она будет придерживаться тех принципов и, соответственно, форматов сотрудничества в едином экономическом пространстве, которые не противоречат ее конституции. То есть экспертная работа ведется, и, кстати, в середине этого месяца в Москве будет очередное заседание группы высокого уровня, и, конечно, украинские эксперты будут принимать участие.
Но это для украинских экспертов все-таки ясно уже, как может сочетаться деятельность по созданию единого экономического пространства с европейским вектором Украины, с ее стремлением присоединиться к Европейскому Союзу. Как это все совместить?
Это действительно очень сложная и кропотливая работа, которая ведется на уровне экспертов. Для нас приоритетом в сотрудничестве в формате экономического пространства является создание зоны свободной торговли. Потом действительно украинская сторона пытается, чтобы основы и принципы этого сотрудничества осуществлялись на тех же принципах, которые соответствовали и гармонично бы ложились в канву отношений в экономической сфере с Европейским Союзом и тем стандартам, которые приняты там.
Подключу к нашему разговору слушателей 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», пейджеры «Москва» 961 33 33, «Санкт-Петербург» 053, «Екатеринбург» 358 8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Да, но есть такое сообщение на пейджер. От тех политических и экономических передряг между Россией и Украиной страдают не политики и чиновники, а простые граждане, которые из-за повышения цен на энергоносители стали еще беднее и более стали друг друга ненавидеть. Почему должны страдать простые люди? Андрей из Подмосковья.
Знаете, я очень согласна. Это очень правильный вопрос. Действительно, все вот эти сложные вопросы, которые не просто решались в последнее время, они в первую очередь бьют не по тем переговорщикам, которые сидят за столом, не по тем политикам, которые действительно декларируют те или другие намерения. Даже вот если взять этот период, который в Украине прошел с конца декабря прошлого года, действительно, ситуация очень сложная. Для нас это были небывалые морозы. Страна действительно очутилась в такой сложной ситуации, когда даже статистика, пусть, конечно, может здесь и неуместно приводить какие-то цифры, но в Украине от холодов погибло намного больше, то есть больше, чем 700 человек. То есть это ужасные факты. То, что случилось в Волчевске, это очень как бы и всех взволновало, и действительно бьют эти факты очень и по эмоциональному нашему восприятию. И это касается и российских граждан. Почему действительно в информационном пространстве обоих стран, в средствах массовой информации всегда преподносится какой-то негатив, идут какие-то обвинения, и при этом действительно очень нагнетается ситуация. То есть этого не должно быть.
Сергей Анатольевич из Петербурга спрашивает у нас, почему все политику? Политика, потому что Мирослава советник по политическому образу. А где культурный обмен? Отсутствие украинских фильмов в России. Какие красоты в Яремче, Ужгороде. Ну, кстати говоря, это то, чем действительно тоже явно должны заниматься соответствующие государственные представительства. Развитием туризма, помощью культурному обмену между нашими странами. Потому что совершенно очевидно, что без этого нету никакого диалога реального на уровне не только политических элит, но и на уровне общества. Да?
Действительно, это очень интересный вопрос, потому что когда политики сидят за столом, граждан наших государств продолжается нормальная жизнь. И у нас очень действительно высококультурные граждане, которые всегда знали свою историю, интересовались культурой, литературой. И всегда с радостью, когда к нам в Киев приезжают на гастроли российские театры, все любители и меломаны, и любители театрального искусства с удовольствием приходят на все спектакли. К сожалению, действительно ситуация, когда украинские коллективы приезжают в Россию, обстоит немножко по-другому. Потому что даже если взять небольшие статистические данные, у нас даже разное количество каких-то театральных структур, культурных учреждений, которые пропагандируют культуру наших народов в двух государствах. Например, если взять Украину, то у нас действует более чем 20 государственных театров российской драмы, 90 театральных студий, 3 детских кукольных театра, которые действительно ведут свои передачи, делают свой репертуар на российском языке. В то же время, если взять действительно вот даже Москву, то есть у нас в Москве открыт единственный культурный центр Украины, это на Новом Арбате. У нас
на есть... Старом.
На Старом Арбате, да. У нас, и вот как бы такого какого-то постоянного украинского театра, к сожалению, нет. Конечно, есть действительно корифеи театрального искусства, которые являются достоянием наших двух народов. Это, в частности, господин Виктюк. И недавно он приглашал и коллектив посольства, и всех заинтересованных. У них очень интересные спектакли. Ну, как бы, да, происходят гастроли, но вот почему-то нету действительно того активного и обмена, и он не получил государственной поддержки должной.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
К сожалению, вот при всей любви к Украине и к украинскому народу, хочется констатировать факт, что расходятся Россия и Украина, и это расхождение уже очевидно. И что бы ни пытались сделать сейчас, уже и политики, уже вряд ли что-то получится, потому что после Оранжевой революции, к сожалению, произошел раскол. И сейчас мы будем видеть прекращение затухания культурной жизни и сообщений на уровне бизнеса. Почему? Потому что Украина как бы определилась с выбором. Она дрейфует в сторону Запада, а Россия в сторону Запада никогда не пойдет, потому что что такое Европа и Россия? Вот. Поэтому, к сожалению, можно будет констатировать, что в ближайшем будущем Украина останется Украиной, а вот, наверное, часть русскоязычная, часть Украины, начнется дрейф в сторону России, можно наблюдать будет массовый исход русскоязычных граждан Украины в Россию. Спасибо.
Прямо какую-то такую картину нам нарисовал Александр.
Очень пессимистичная, да.
Апокалиптическую.
Конечно, всегда, когда ставятся такие вопросы, обрисовывается такая пессимистичная ситуация, хочется спросить, на каком основании должен происходить этот дрейф или раскол? Почему должны два государства отходить друг от друга? Между нами очень сильные культурно-исторические связи. Активно развиваются экономические отношения. Торговля идет. И не только как бы на уровне ключевых государств, структур, но также и на уровне регионов. Почему, если Украина действительно избрала своим внешнеполитическим курсом вступление в Евросоюз и НАТО, это должно обязательно обозначать разрыв каких-то связей? Мы никогда так не ставили вопросы. Украинская сторона никогда, я еще раз подчеркиваю, никогда не пыталась как-то действительно заострить этот вопрос и подчеркнуть, что мы идем на разрыв отношений с другим государством. Об этом вообще не идет. Почему-то действительно эти мнения, эти мысли очень часто культивируются как в средствах массовой информации, так и определенными политическими силами. Ну, и мне кажется, это очень хорошо, что не эти пессимистичные нотки определяют уровень нашего сотрудничества, потому что на уровне государственных структур, на уровне граждан наших государств всегда было желание как можно теснее сотрудничать.
Я вообще представил себе эту картину, которую нарисовал нам слушатель, как люди там в Харькове, Днепропетровске пакуют чемоданы и куда-то туда идут.
Зачем?
Непонятно от кого и откуда, да?
Почему?
Потому что кто-то куда-то вступает. Давайте себе представьте саму идею, да? Что если страна куда-то вступает или не вступает, то люди массово куда-то переселяются в какую-то страну, которая пока не вступает. Они переселятся, а она тоже вступит. Ну, куда тогда идти с чемоданом?
Это вы же... знаете, настолько действительно, да, шокировано, потому что даже вот как бы всегда вот эти вопросы почему-то очень обостряются именно накануне выборов. Когда действительно культивируется такой лозунг, вот в частности в Крыму, русскому языку да, НАТО нет, то есть я вообще не понимаю, какая связь. Почему русский язык как бы должно связываться обязательно со вступлением в НАТО? Почему?
Поговорим с Мирославой Щербатюком об этом во второй части нашей программы «Время гостей». Напомню, что сейчас мы с вами уйдем на краткий выпуск последних новостей на волнах Радио Свобода. А в 22 часа 2 марта в эфире нашего радио аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина познакомит вас с такими темами. Николай II в реабилитации отказано. Перспективы атомной энергетики в мире. Баски и это. Лучшая борьба с террористами – это переговоры. Испанский опыт. И положение прессы перед выборами в Беларуси. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали обращение к парламентам семи иностранных государств, членов «Большой восьмерки». В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. По словам Лукашенко, в Белоруссии действовали 72 такие организации, и деньги для них поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. Президент Чечни Алу Алханов предлагает на пост премьера Рамзана Кадырова. Голосование в парламенте может состояться в эту субботу. Генпрокуратура России возбудила против Бориса Березовского новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Администрация в колониях разрешала такие встречи лишь в нерабочее время. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ 6 марта. Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран Джордж Буш и Манмохан Синг объявили об этом после переговоров в Дели.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей студии советник посольства Украины по политическим вопросам Мирослава Щербатюк. Пока мы тут слушали новости, позвонил нам слушатель и сказал, что он пытался перейти границу российско-украинскую со внутренним паспортом в кармане российским, а ему сказали, что для этого нужен заграничный паспорт. И он как бы удивился и интересуется вообще, почему его не пустили. И, может быть, в принципе, обе страны тоже планируют переход на паспорта.
Честно говоря, действительно очень удивлена этим фактом, потому что на межгосударственном уровне эти вопросы решены. У нас действует межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан Украины и России 1997 года, где четко оговорен весь перечень документов, по которым возможно пересечение границы. Протоколом от октября 2004 года у нас предусмотрено сохранение возможности пересечения границы по внутренним паспортам. И в то же время был решен вопрос об отмене регистрации, если время пребывания превышает 90 дней.
Да.
То есть мне действительно кажется, что это какое-то было нарушение или, может, действительно какая-то непонятная ситуация. То есть я бы попросила бы этого гражданина Российской Федерации обязательно официально поднять этот вопрос, обратиться в консульское учреждение или нашего посольства, или, возможно, даже в Министерство иностранных дел Российской Федерации и потребовать официальных разъяснений.
Я хотел бы вот в связи с этим тут задаться таким вопросом, который тоже, мне кажется, достаточно важен. Это вопрос, который тут постоянно в российских средствах массовой информации муссируется, вопрос двойного гражданства. Да, почему?
Да.
Почему, говорят, вот человек, люди там получают российские паспорта, и что в этом такого противозаконного? Насколько я понимаю, в любом случае человек, который получает российский гражданство, перестает быть гражданином Украины или не перестает? Как это вообще происходит?
Действительно, это очень непростой вопрос. То есть, согласно законодательству Украины, у нас предусмотрено только одно гражданство. И сейчас ведутся консульские консультации, наши консульские службы проводят очень серьезную экспертную работу для того, чтобы четко регламентировать все эти вопросы выхода и приобретения гражданства гражданами обоих государств. То есть у нас не допускается на территории Украины случае двойного гражданства или действительно граждан с каким-то, то есть наличием нескольких паспортов. То есть процедура должна быть четко регламентирована. И есть действительно очень тревожные как бы сигналы, что не всегда это выполняется. И, то есть мы действительно надеемся на содействие наших российских коллег, и наши консульские службы будут работать в этом направлении.
Мы говорили о Крыме в первой части программы. Вот референдум, который в Крыму объявили о русском языке. Верно, насколько я понимаю, в Крымской автономии признан русский язык официально, да, как крымско-татарский и украинский. Все эти языки используются в делопроизводстве Автономной Республики Крым.
Вы знаете, у нас действительно по Конституции единственный государственный язык украинский.
Да, но
украинский.
В Крыму разрешено делопроизводство на всех языках.
И разрешено использование свободного функционирования русского языка. То, что касается референдума, который был инициирован в Автономной Республике Крым. Очень интересная формулировка. Это консультативный референдум по вопросу придания русскому языку статуса официального. То есть, во-первых, не соблюдены все процедуры действительно вынесения этого вопроса на референдум, поскольку поскольку украинский язык является государственным языком Украины, то вопрос о статусе другого языка должен решаться на всеукраинском референдуме. То есть не может одна область выносить на референдум эти вопросы. Было дано официальное толкование этого вопроса и прокурорам, главным прокурором Автономной Республики Крыма. И мне кажется, что действительно это очень сложный эмоциональный вопрос, особенно для носителей этого языка. Не стоит политическим силам и определенным политикам спекулировать на этом, потому что, как правило, всегда получается очень неприглядная картина, и всегда это бьет по душам и сердцам людей.
Я хотел бы тут Владимиру Григорьевичу из Люберец дать слово. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я вашу гостью поздравляю с 8 марта.
Спасибо огромное, очень приятно.
Присоединюсь к вашим поздравлениям, да.
И теперь, уважаемый советник, милая дама, понимаете, вот вы говорите, Украина пойдет, придет в НАТО, ВТО, туда-сюда. Украина. А кто решает-то за украинский народ? Ведь если бы был референдум и итог, процентов 80-90 в НАТО, вперед на Запад, вперед на Восток, тогда можно, ссылаясь на эти результаты, говорить от имени Украины, то бишь украинского народа. Вот русский язык, сколько можно толочь воду в ступе. Проведите референдум, спросите у людей, 70% которых говорит на русском языке, вы, ребята, за то, чтобы русский был наравне с украинским государственный? Вот если скажут нет, все, от имени государства, все, да, а так нельзя выступать от имени народа по своему наитию, понимаете? Референдум нужен по одному, второму, третьему, четвертому государственному вопросу. А вопрос по языку это очень серьезный вопрос, очень серьезный.
Понятно ваше мнение, Владимир Григорьевич. Вот любопытно, Ярослава, что очень часто есть такое чувство у людей, что вообще, в принципе, все вопросы можно решить путем референдумной демократии, так называемой. Это не только России или Украине свойственно, но интересно. Вот люди там идут голосовать там, за президента, за политические партии. У этих партий должны быть программы, должны быть. В этих программах должно быть сказано, за что они выступают. Да? И эти партии, по идее, должны свои обещания исполнять. Но если большинство людей проголосовало за партию, которая не хочет, допустим, этого, то они таким образом соглашаются с ее программой. Не хочет, потому что, чтобы русский язык был государственным. Или там Виктор Ющенко не выдвигал такого предложения во время своих президентской выборной кампании. И победил на выборах. Да? Вот это ведь простые, по-моему, ответы на вопросы, которые задают радиослушатели. Четкие, ясные данные народам на парламентских выборах, на президентских выборах. Почему так часто, это ведь не только радиослушатели, это и сам президент Украины всеми хочет провести референдум тоже. То есть он как слушатель в данном случае действует, да. Рассчитывает не в упрек слушателю и не в упрек президенту. Но референдумная демократия, она, мне так кажется, хороша в небольшой стране, вот как в Швейцарии, в кантоне.
Да, Швейцария, это уникальный случай.
Там люди собирались на поляне, маленький кантон, красивый, чудесный, все собрались, все друг друга знают и проголосовали. Но они точно знают, что вы проголосовали, и я проголосовал, мы друг другу смотрим в глаза и голосуем. А когда нас с вами почти там 50 миллионов в стране, или как 140 в России, но у нас же есть масса разных механизмов для того, чтобы выразить свою волю.
Да, вы очень правы. Действительно, гражданин России, который позвонил сейчас к нам в студию, поднял очень сложные вопросы. Они все время поднимаются, муссируются. Как я уже отметила, эти вопросы особо обостряются накануне выборов, потому что определенные политические силы всегда пытаются словить и души, и сердца людей, то есть действительно приобрести влияние на электорат. И эти вопросы неоправданно обостряются, и на них, и на чувствах людей играют. Как правило, после выборов об этой риторике все всегда забывают. Я думаю, это действительно должно быть на совести этих политиков, потому что этим себя они только дискредитируют. Что касается содержательных аспектов этого вопроса. По поводу вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, это не новая тема. Действительно, очень давно она уже звучит, и не только в политических кругах Украины, она широко дискутируется и в украинском обществе. Всегда ведутся консультации с нашими партнерами. Это не было однодневное решение. По конституции, и по внутреннему законодательству, по основополагающим документам, которые определяют наши внешнеполитические приоритеты, Украина может делать этот выбор. Очень активно у нас муссируется положение о том, что Украина – это внеблоковое нейтральное государство. Но все почему-то забывают, что ни в Конституции, ни в основных направлениях внешней политики Украины, ни в законе об основах национальной безопасности этого положения нет. Это положение существует в декларации о провозглашении государственного суверенитета, которая была принята Верховным Советом в 90-м году, когда еще существовала Украинская Советская Социалистическая Республика. Действительно, это сложный вопрос, это комплексный вопрос. И всегда, когда страна выбирает решение таких вопросов, и особенно то, что касается геополитического выбора, обязательно будет учитываться мнение народа. Даже если посмотреть сейчас на социальные вопросы, на различные социологические исследования, насколько в украинском обществе сильна поддержка или вступления Украины в НАТО, или вступления в Европейский Союз, то складывается очень интересная картина. По поводу Европейского Союза как бы особых разногласий и каких-то диаметрально противоположных настроений нет. Если так грубо обобщить все социологические исследования, то уровень поддержки украинского населения вступления в Евросоюз составляет около 60%. В то же время действительно отмечается очень интересная тенденция, что накануне выборов, когда разыгрываются вот эти внешнеполитические вопросы, уровень поддержки может падать. Условно говоря, даже где-то на 10%. Но это действительно очень существенный процент поддержки нашего вступления в Евросоюз. Что касается НАТО. В ноябре в Киеве прошел такой круглый стол, когда на нем собрались и политологи, и специалисты, и эксперты по вопросам вступления НАТО. И очень широко рассматривался этот вопрос. То, как бы показывают последние социологические вопросы, уровень поддержки вступления в НАТО колеблется от 25% до 30%. Да, это недостаточно. Плюс, если еще учесть, что если взять картину по регионам, то процентное соотношение людей, которые выступают за присоединение Украины НАТО и против, может очень кардинально отличаться. В то же время, действительно, как я уже подчеркнула, и накануне выборов эта тема приобретает особое звучание, обостряется. Сейчас украинская власть, все государственные структуры, все наши партнеры, которые с нами работают в этом направлении, проводят интенсивную информационно-разъяснительную кампанию.
Ну, потому что, так понимаете, 20% данные, это же не...
25-30%,
да. Да, это же не дело сегодняшнего дня.
Это не сегодняшнего, да, конечно. То есть, и это не то, что агитация, это действительно разъяснение о том, что такое НАТО в современном мире, почему действительно Украина сделала этот выбор. И даже если апеллировать к опыту наших российских коллег, то ведь и у России с НАТО очень активно развиваются отношения с НАТО. Создан Совет Россия-НАТО. Ведется такое настолько многоплановое, даже сотрудничество на экспертном уровне, что говорить о каком-то противостоянии сейчас, антагонизме времен Холодной войны, о неприятии НАТО, это было бы действительно сейчас абсурдно.
Я правильно вас понял, что в украинской конституции, в украинских законах нет положения в неблоковом статусе
страны? Нет, это именно декларация о провозглашении государственного суверенитета 90-го года Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики.
Дадим слово Марии Ивановне из Москвы. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Добрый вечер.
Да, будьте любезны уж. Ну что, получилось сейчас, Мария Ивановна? Да.
Добрый вечер.
Слышать вас. Спасибо. Я хотела, ну, собственно, госпожа уже нам сказала про культурный обмен, в принципе, в России особенно. Но я хотела добавить, что раньше украшение всех концертов, всех, ну, всех мероприятий было выступление украинских певцов.
Ну, сейчас вы знаете, по-моему, София Ротару время, да, на Софья Новый Ротару год.
Это звезда.
Ну, только одна. Но были великолепные певцы. Мы знали, мы слышали. Они были наши любимые. Ансамбль Вирского. Это просто было, да, всегда ожидалось во всех концертах. Сейчас, знаете, ну как будто нету. Вот это больно, это обидно. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю так, что для того, чтобы установилось какое-то там, ну, более-менее нормальное отношение, нужно Украине как можно дальше отойти от нас, так сказать.
Мы никуда не будем отходить, мы вместе.
Нет, всегда. Так морально, чтобы мы привыкли, что это другое государство, что это большое государство, великое государство.
Спасибо.
С прекрасной историей, прекрасным народом.
Насчет Марии Ивановны ансамбля Вирского, должен вам сказать,
да?
Что я родился в доме и жил многие годы в детстве, который находился ровно напротив дома, где репетировала народная украинская капелла «Думка». Знаете,
ой, конечно. Очень... Господи, ну, конечно, я
это
знаю.
Такая катастрофа, Мария Ивановна, когда с утра до вечера, знаете, даже репетационные залы, окна открыты летом,
осенью. Это как бы ваш личный опыт.
Да, я просто вспомнил свой личный опыт.
Ну, я вам сочувствую.
Вот, но, по крайней мере, я знаю теперь, как это делается.
Да, но
это тяжкий труд.
Их слушать и смотреть. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо, действительно. Очень такой интересный, очень благожелательный вопрос. Я не могу сказать, что существует какой-то вакуум с гастролями украинских коллективов в Москве. Насколько я знаю, вот недавно, кажется, прошлую субботу выступала Киана Эльзин. Не знаю, действительно, современная молодая поп-группа очень любит. То есть москвичи очень любят, россияне все. А вот в эту субботу, насколько я знаю, но это не на государственном уровне. У нас будет соревнование на Васильевском спуске возле Красной площади по поводу Масленицы. Коллектив украинский и коллектив российский будет соревноваться, кто... поет большее и лучшее количество песен, и кто друг друга переиграет в печенье блинов. По-моему, замечательные соревнования. Так что я думаю, у нас все будет замечательно.
А украинские блины толще?
Я вот не знаю, очень хороший вопрос. Мы как раз посоревнуемся и узнаем. Главное, что будем кушать их вместе.
Александра Даниловна из Балашихи. Здравствуйте, Александра Даниловна.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я по поводу вот выступающих, вот мужчина перед этим выступал и требовал, чтобы там заставили, чтобы русский язык изучать, как в своей стране. Это такие люди выступают, какие советско-русские ГБшники. Они со Старой площади. И к вам так трудно дозвониться из-за них. Они, значит, вот так сначала культурно поздравят вас, а потом ядовитые вопросы задают. Украина, ну какое мое дело до Украины? Пусть они свое все делают.
Спасибо.
Вот. И пожалуйста, и потом вот этих просто невозможно. Они висят на телефонах. Итак, культурные. Они же научены говорить-то, трепаться-то.
Понятно, Александра Даниловна. Вот такое мнение нашей аудитории.
Действительно, очень непростой вопрос, очень интересный по поводу функционирования все-таки русского языка и его свободного обращения в Украине. Опять давайте обратимся к фактам. По состоянию на 2004-2005 учебный год в Украине функционировало более 20 тысяч общих школ, из которых 1411 – это школы, где преподавание ведется исключительно на русском языке. Есть еще и школы со смешанным типом обучения, где преподавание ведется как на украинском, так и на русском языке. Их 2109. То есть для Украины...
А вы сами какой школы окончили место?
Вы знаете, я как бы оканчивала, то есть училась попеременно в нескольких школах. Сначала я училась в русской школе, потом уже перешла в специализированную англоязычную, то есть с английским языком, углубленным изучением в школе. Но уже была украинская школа.
Это вот, видите, такие всегда языковые вот периоды в истории страны, они всегда сказываются очень серьезно. Я вам расскажу, мои бабушки, они застали период как раз украинизации. Вот, и поэтому вот они 7 классов, допустим, заканчивали в еврейской школе, А вот последние уже третьи классы, 8-9-10, в украинской школе, потому что уже стало украинских школ больше, они были. Но не было никаких проблем с этим, как видите. И я тогда, понимаю. Даже вот в 20-е, 30-е годы.
Нет, конечно, просто это как бы мой личный опыт. То есть после Чернобыля меня родители вывезли из Киева, конечно, такая трагедия случилась. То есть я училась в сельской школе, по-моему, самое лучшее время было. Я училась в Полтавской области в украинской школе, и потом уже я возвращалась в украинскую школу старшие классы заканчивать. Продолжая статистику, то, что касается свободного обращения российского языка в Украине. В Украине действует более 3000 детских дошкольных учреждений. 11 университетов, 25 институтов готовят специалистов по русскому языку и литературе в Украине. Это колоссальные цифры. Около 500 000 студентов или 57% от общего количества студентов изучают русский язык и разговаривают на нем. А даже вот если взять наши средства массовой информации, то более 40% это действительно русскоязычные средства массовой информации. А уже если взять книжную продукцию, литературу, то здесь русскоязычная литература зашкаливает за 90%.
Если да, уже... но и достаточно зайти в книжный магазин, чтобы это увидеть. Да, причем надо сказать, что и в московских книжных магазинах очень много книг украинских издательств на русском языке. Вот да, харьковского вот издательства «Фолио», например.
И «Фолио» очень сейчас активно продвигается на российский рынок «Абаба Галамага». Уникальное издание, очень интересное.
Да, я видел «Азбуку», кстати говоря, да. Которая сначала была издана на русском языке, на украинском языке, как украинская азбука, а потом в переводах с украинского. Она здесь продается в книжном магазине Москва, неподалеку от нашего офиса. В переводе с украинского была издана уже как русская азбука. Очень интересно получилось.
Да, а вот если все-таки обратиться к теме присутствия украинского языка в Российской Федерации, то именно по данным Министерства образования Российской Федерации в России существует 8 общеобразовательных школ, 1 педагогический колледж, 3 воскресные школы, где украинский язык изучается только как предмет. То есть я думаю, что все-таки на фоне того массовой поддержки на государственном уровне, который придается функционированию российского языка, эти цифры очень бедно выглядят.
Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вам хочу задать один такой общий риторический вопрос. Почему люди рвутся очень во власть? Но не бегут от нее, сломя голову. Понимаете? Вот мне объясните. Вот
поскольку ни Мирослава, ни я не находимся во власти...
Не, мы можем порассуждать на эту тему.
Можем рассуждать чисто эмпирически, да.
Конечно.
Но обязательно, Владимир Михайлович, мы кого-нибудь, кто во власть действительно попал, мы сюда когда позовем, или в Киеве это будет перед выборами, у нас будет как раз программа из киевской студии нашей, к людьми, которые явно будут рваться во власть. Владимир Михайлович, я ваш вопрос, если вы не дозвонитесь, обязательно задам. Чего вы туда вообще вот это, да, сидели бы лучше, не знаю, там, пчел разводили. Не без всяких намеков, ни на фауны и схемок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я, знаете, мне уже 80 лет, жизнь такая моя долгая, опытная. Я возмущена, что русские и украинцы разделились. Я никогда не думала, чтобы Украина отделилась от России. Никогда. У меня в моей родне двое украинцев, племянницы двухкровные, и внуки уже пошли. И вот у нас сейчас такие неприятные конфликты, там другие, третьи. Все это делает, конечно, политика, не люди, а политика. Скажите, как это можно поправить? Каким образом?
Понятно.
Спасибо вам большое. Действительно, очень интересный вопрос, потому что многие граждане Российской Федерации и Украины волнуют. Апеллируя к своему личному опыту, я тоже могу сказать, что у меня родная сестра, то есть человек, которого я очень люблю, живет в Москве уже 20 лет, она здесь вышла замуж, здесь мои племянники живут.
Удачно вышла замуж, скажем.
Удачно, да, спасибо. Вот. Но действительно, это как бы такой вопрос, который приобретает эмоциональную окраску. Ну почему, когда образовалось два государства, обязательно нужно воспринимать, что кто-то от кого-то убегает, что здесь какие-то барьеры непреодолимые созданы, и два государства отделены какой-то просто каменной стеной. Не должно такого быть. Активно развиваются контакты между нашими гражданами, активно ведется экономическое сотрудничество. Есть действительно политическое желание и воля руководства двух стран как можно больше активизировать наше сотрудничество. Поэтому не нужно так заострять вопрос и ставить. А для того, чтобы наши отношения были как можно крепче, как можно более активно развивались, я думаю, что тут действительно должны и работать и политики, и наши хозяйствующие, и коммерческие структуры, и обязательно должны развиваться контакты между между гражданами двух государств. То есть контакты, когда люди могут осуществлять свободно поездки из одной страны в другую, обязательно приезжать к нам на отдых в Крым. Это же ведь излюбленное место отдыха не только москвичей, но и всех россиян.
Ну, знаете, как и перед выборами всегда заостряются одни вопросы, так перед курортным сезоном заостряются да, совсем другие. Да, то есть мы знаем, что тут Крым может как бы рассчитывать, что где-то в мае месяце опять что-нибудь такое расскажут, объявят. Так что тут есть свои проблемы. Как говорится, бизнес прежде всего в данном случае. Да. Сергей из Москвы. Здрасте, Сергей. Это Сергей нас сорвал. Ну, значит, Сергей сорвался. Но я должен сказать вам, Мирослава, что ведь на самом деле люди, которые всю жизнь прожили, как напомню, в бывшем Советском Союзе, они действительно с большим трудом привыкают к этой новой реальности. Не только, что это реальность новая политическая, для того, что очень тяжело осознать многие факты, и реальные, и исторические, и прошлого, посмотреть на людей, с которыми ты всегда жил в одной стране, уже как на иностранцев. Это, я думаю, что, наверное, когда там вот в 20-е годы вот Польша переставала быть частью Российской империи, там Финляндия, тоже, наверное, были какие-то такие болезненные вещи. Очень трудно было представить себе, что Варшава — это не Россия. Ну и сейчас никому в голову не приходит. То есть, наверное, для этого нужно время. Попросту говоря.
Конечно, время. Я думаю, вы действительно сами ответили на этот вопрос. То есть, да, такой обширный комментарий и свои наблюдения. Но почему действительно не нужно воспринимать то, что когда между государствами существует граница, то, как правило, она на замке и действительно прекращаются все контакты. Наоборот, сейчас две стороны приступают к тому, чтобы нормально упорядочить пересечение граждан нашей границы, для того, чтобы были нормальные европейских стандартов пропускные пункты, для того, чтобы, простите за такое, может, сравнение, не нужно было с какими-то котомками, какими-то обходными путями пробираться, для того, чтобы как-то вот тихонько куда-то добраться. А когда человек проходит с паспортом через нормально организованный пропускной пункт, процедура занимает несколько минут, и это не должно превращаться в какие-то долгожданные очереди, так, да, испытания. Это все должно быть цивилизовано. Именно к этому стремятся две страны.
А может это вообще получиться в ближайшее время, учитывая то, что всегда на границе как бы становится какой-то точкой, скорее, заработка для тех, кто на ней работает, а не точкой прохождения тех, кто ее, собственно, пересекает?
Действительно, трудоемкий процесс, он займет определенное время, длительное время, но действительно стороны уже приступили к решению этих вопросов. Сухопутный участок границы уже делимитирован. Сейчас обе стороны приступают к демаркации, то есть к нанесению физических знаков на местности для того, чтобы показать прохождение границы. И когда будут организованы пункты пропуска, то есть это только-только сейчас начальный этап этого процесса, обязательно все эти вопросы будут решены сами собой. Не должно быть никаких спекуляций насчет этого. И не должно быть такое восприятие, что все, между странами существует стена и будет очень трудно добраться.
Я вам должен сказать, когда вы говорили о границе, что я вспомнил, что как раз вчера российская сторона сменила руководителя делегации, который занимается как раз обустройством границы в Азовском море и в Керченском проливе. Это же можно сказать, что украинская сторона довела уже, да, своего российского партнера, что уже приходится на свежие силы.
Да нет, ну зачем же так это все драматизировать? Переговоры очень ведутся на экспертном уровне, очень конструктивно. Но я бы не стала сейчас говорить о том, что обустраивается граница, морская граница, потому что действительно сейчас идут сложные переговоры о делимитации, то есть начальном этапе, об определении прохождения границы, о методике. И действительно сейчас существует как бы наиболее проблемный вопрос. Это делимитация Керченского пролива.
Делимитация Керченского пролива, вот она завершится, как вы думаете, в этом году? Потому что были такие обещания со стороны украинских дипломатов, что...
Вы знаете, дипломаты всегда очень осторожны в оценках, потому что идет очень серьезная экспертная работа. Стороны ищут какие-то взаимоприемлемые пути решения этого вопроса. Но то, что касается принципиальных позиций, я думаю, украинская сторона, и это я уверена, как мы декларировали, то есть мы не отступим. Мы настаиваем на том, что административная граница, существовавшая еще со времен Советского Союза, является нашей государственной границей между двумя государствами. Но вопросы еще действительно отрабатываются, поэтому мне бы не хотелось как-то опережать события.
Ну, мы, собственно, это можем, так сказать, поставить точку, показав нашему слушателям, что еще очень много таких вопросов, на которых можно отвечать в ходе российско-украинского диалога, который только сейчас существует в развитии. Я поблагодарю вас, Мирослава. Напомню вам, уважаемые слушатели, что гостем нашей сегодняшней программы была советник посольства Украины в Российской Федерации, советник по политическим вопросам Мирослава Щербатюк.
Спасибо.
Спасибо и с наступающим вас праздником.
Спасибо.
Как разумно заметил один из наших слушателей, вспомнивший об этом как бы уже приходящем дне.
Я очень благодарна за приглашение побыть в этой студии. Я очень довольна теми вопросами, которые сегодня прозвучали от граждан Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что действительно вопросы очень интересуют. Люди знают, в принципе, даже в деталях и какие-то и двусторонние документы, которые существуют, и очень отслеживают все развитие ситуации в украинско-российских отношениях. Это говорит о том, что обязательно интерес и сохранится, и будут связи только укрепляться.
Спасибо. Напомню, что вел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А по окончании нашей программы в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главная тема выпуска. В Беларуси избивают и арестовывают активистов оппозиции. Кто придумал сценарий силового захвата власти? Птичий грипп распространяется по России и Западной Европе. Какие меры помогут уберечься от болезни? Государственная прокуратура обвиняет Бориса Березовского в подготовке попытки свержения Владимира Путина. И юбилей Михаила Горбачева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.